Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат», ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодняшняя тема названа несколько абстрактно — «Философия дома». Однако попробуем. Гость студии, с удовольствием представляю, Вадим Новиков, директор компании Freedom House, девелопер. Добрый день, Вадим.
Добрый день, Дмитрий.
Елена Зеликова помогает нам вести эфир «Фонтанка».
Добрый день.
Итак, почему возникла эта тема и в чем интерес? Мы привыкли к тому, что вокруг все меняется необычайно стремительно. Очередной iPhone выходит каждый год. Объем информации, если верить айтишникам, увеличивается каждые полтора года. Мощность процессоров тоже растет. В общем, не поспеваем за изменениями. Новый гаджет появляется еще не потому, что он нужен, а потому, что уже возможен. А домостроение — самая консервативная, наверное, отрасль. Основные принципы со времен удобной и теплой пещеры не сильно изменились. Стены, крыша, тепло, защита от зверей и от погоды. Все. В принципе, то же самое осталось. У Вадима Новикова очень интересный послужной список. Я за него все-таки скажу пару слов, потому что человек не публичный, интервью дает крайне редко, а в эфире, по-моему, и вовсе не выступал, мне не попался в первый раз. Ну вот. Два очень интересных проекта. Первый — это Патрики Клаб. Первая и вторая очередь — фахверковые дома, достаточно дорогие. Вышел в разгар кризиса в 2008 году и как раз оказался успешен. Второй проект — Ликола Клаб. Это Нахимовское озеро, уже по масштабу чуть побольше, там около полусотни домовладений. Сколько точно, Вадим?
45.
45. И уже больше половины продано. Причем да, дома не дешевые. То есть человека, за которым есть история успеха, надо спрашивать с пристрастием. Вадим, возможно ли в этой такой серьезной и долгосрочной отрасли, как домостроение, революция? Случаются ли там революции, и в чем они могут заключаться?
Революция в том виде, в котором мы ее представляем и понимаем, конечно, нет. Я имею в виду о скорости, да, когда утром проснулся, а ты уже, значит, в другой ситуации. Но темпы изменений, которые сегодня... которым сегодня подвержена строительная отрасль, они тоже очень высоки. Мы сейчас находимся в как раз вот сегодняшний день, да, говорит нам о том, что стремительно меняются потребительские предпочтения в области недвижимости, в области домостроения, как загородного, так и городского. И происходит очень быстрая смена покупательских и предпочтений, интересов, и вообще новое поколение встает на крыло.
Давайте отыграем чуть назад. Ну, если говорить про средства связи, там более-менее понятно. Я там, и вы где-нибудь в 80-е пользовались черной эбонитовой трубкой, потом пластмассовой полегче, поэтому трубка и называется трубкой. И мы используем выражение «снять трубку», хотя ни того, ни другого уже давно нет. Потом была Nokia, легендарная, такой резиновый кирпич хороший. До сих пор я по ней скучаю. 3110, если не ошибаюсь. Николай Нелюбин, может, поправит. А теперь чем дальше, тем больше, уже все в одном. Хорошо, в автомобилях. Было два автомобиля — «Жигули» и «Волга». Больше не было из легковых. Ну, там «Москвич» на горизонте где-то. Это все равно как же. Потом вдруг распадились иномарки, теперь «Тесла». Теперь Тесла. Только мы привыкли летать, оказывается, уже труба на подходе. Вакуумная, по которой будем летать со скоростью звука в пространстве. А в домостроении, ну что? Ну, были кирпичи, стали панели. Были одни планировки, стали чуть-чуть другие. В домостроении скорость изменений другая?
Во-первых, совершенно с вами согласен, скорость изменений другая. Если приводить сравнительные характеристики, то в сфере IT это скорость света.
Так.
В сфере автомобилей, автомобильного транспорта, авиастроения, там, железнодорожных перевозок — это там скорость звука. В сфере строительства, наиболее консервативной и такой приземленной, да, скажем так, недвижимой, да, это скорость, там, условная скорость пешехода, ну, или на сегодня, может быть, бегуна, бегущего трусцой.
Ну, за автомобилем все равно без толку, даже если очень быстро бежит.
Совершенно верно.
IT-технологии никак не ускоряют вот эту скорость, которую вы сказали?
Можно ли применить достижения IT-технологии вот здесь?
Они, естественно, применяются. Я не хочу говорить о применении там, умных домов в недвижимости. Там, мы, если мы говорим в сфере домостроения и всяких IT-технологий, это одна часть. Это понятно, это лежит на поверхности. Да? А мы говорим сейчас, мне кажется, с вами да, о другом. О том, что если говорить о скорости изменений и о подходе. Ведь почему... IT-технологии такие быстрые, такие эффективные и такие на сегодняшний день, ну, скажем так, динамичные и привлекательные. Они исходят, ну, не они, разработчики, наиболее успешные разработчики этих технологий, они смотрят на что? Они смотрят исключительно на чувства, ощущения и предпочтения потребителей. Почему там тот же iPhone чрезвычайно успешен.
Не соглашусь. Не соглашусь ни разу. Потому что потребители, пока не вышел очередной iPhone, не догадываются, какие у них предпочтения. Они не предъявляют этого запроса. Кроме одного единства. У меня должен быть последний новый. А что в него будет напихано? Будет ли у него флешка подключаться или нет? Или он будет опять без единого разъема? Это уже решает Apple.
Я имел несколько другое в виду, Дмитрий. Понятно, что сейчас уже вот эти технологии достигли такой скорости и такого влияния, и разработчики этих технологий, что они, ну, фактически формируют рынок, да, обратно, да, формируют. Я имел в виду другое. Традиционно строительный рынок всегда, ну, мы говорим про нашу страну, да, про нашу реальность, он многие годы и вплоть до последних лет исходил из там, квадратных метров,
да,
соток, воды, там, в лучшем случае газа, там, каких-то вот наборов очень, очень простых функций, и все этим мерилось. В IT-сфере давно меряются...
В 90-е другие. Добавились понты еще.
Ну, да, которые вот сейчас, видимо, там совершенно уходят, или уже ушли, или уже там, уходят.
Понты стареют гораздо быстрее магистрального газа.
Это, да. Да, вот, но я имел в виду следующее, что обречен любой на там, скажем, в сфере недвижимости сегодня, на строительном рынке, любой тот, кто продолжает вот, измерять все, да, в таких физических величинах, как площади, там, ваты, киловатты там, и все прочее. Как то же самое, как там, энное количество лет назад был обречен производитель телефонов, который все мерил в количестве кнопок, в размере экрана, в, я не знаю, там еще в каких-то, да, таких физических величинах. Все ушло на уровень чувств, но появились новые измерения. Это измерения нового поколения, вот, которое сейчас, эти измерения, это классно, это там, мы можем смеяться, вау, не вау, это уровень ощущений, это уровень удовольствий, который ты получаешь от того, что ты держишь в руках. То же самое в сфере недвижимости. Уровень удовольствия от пещеры, в которой ты пребываешь, он первичен. А все остальное вторично.
Давайте вернемся на полтакта назад. Когда я говорил о том, что маркетинг формирует цели, ну, я позволю себе процитировать сам себя, какой-то старой колонки, потому что современный автомобиль, перенасыщенный компьютером, высокотехнологичный, это наилучший способ комфортно и быстро перенести чувака из точки А, где он никому не нужен, в точке Б, где он тоже никому ни разу не сдался. От того, что мы навернули кучу функций на iPhone, качество послания, ну, ни разу не изменилось, к сожалению. И то, что вы говорите, Вадим, совершенно понятно, я подпишусь под каждым словом, с одной лишь оговоркой. Вот технологический прогресс в IT-сфере, в автомобилестроении подхлёстывается постоянной сменой поколений. То есть приятель мой хороший, который покупает Range Rover, раньше он у него, так сказать, ездил лет 7, а теперь 3 года кончается гарантийный срок, он его меняет. Вещь должна быть одноразовой. Наступил гарантийный срок, он посыпался. Английская марка, не английская, ну, все равно начинает. Самый перенасыщенный техникой японский автомобиль на Рязанской дороге что скажет? Он тупо отказывается ехать. Его рецепторы не воспринимают данную реальность как дорогу вообще ни разу. Он считает, что оказался посреди леса и подает сигнал СОС на спутник на ближайший. И, кстати, одна из главных забот водителя — как бы всю эту радость отключить по возможности, частями или целиком. у нас для того, чтобы происходила быстрая смена поколений в домостроении? Это что, человек должен менять дом, как в Штатах, каждые там 7 лет в среднем? У нас раз в поколение это происходит. И человек, который купил 5-й iPhone, покупает на следующий год 6-й, но он же не будет дома покупать каждый год. Или даже каждые 3 года. Или даже каждые 5 лет. Это же одноразовое производство. Ошибка очень дорого стоит. И в вашем случае от 26 до 70 миллионов рублей цена ошибки. Вот сегодня вау, а завтра не очень понравилось. Беда какая, и что делать теперь? Возможно ли, что мы уходим от понятия собственности, фундаментального для рынка недвижимости? Можно ли насытить какими-то переменными составляющими среду загородного комфортного поселка?
Не просто там, вы правы, не просто возможно, а сегодня тенденция однозначна. Тенденция такова, что еще недавно загородный дом рассматривался как актив, как некие долгосрочные вложения, которые значит, я сегодня сделал, построил это там, для моих детей, для моих внуков. Там,
условно, да, говоря, примерно так.
Навсегда. Вот я сделал для них большое дело, я молодец. То вот стремительные изменения, которые происходят в социуме, вообще в мире, на сегодня показывают, что то, что нам дом как актив стремительно превращается часто, к сожалению, да, в некий пассив, который для ближайших поколений, да, оказывается просто...
Да просто непонятно зачем.
Непонятно зачем. Он пока оказывается заморочкой, которая требует ежемесячных вложений, которые привязывает тебя к каким-то ежемесячно повторяющимся утилитарным действием в виде там что-то перекопать, посадить или там спилить,
газон.
Или там подремонтировать, там, там мы можем много перечислять. При этом мир виртуальный и реальный представляет огромное количество альтернатив. Реальный — это дешевые билеты на самолет на неделю в,
на Гоа.
Куда-то, да, в интересное место. Виртуальный мир предоставляет игру «Скоси газон быстрее, чем значит, те ребята, которые совершенно с ним, наверное, с тобой в это играют». И ты оказываешься в ситуации, есть некий реальный материальный объект, который требует средств, который большой, и когда-то был красивым и интересным для папы и мамы, а сегодня, в общем, для тебя он не очень красив и интересен, и так далее.
Я пытаюсь себе представить, какой дом был бы интересным для моих папы и мамы или для бабушки и дедушки.
А я пытаюсь представить, как будет жить моя 13-летняя дочь, которая говорит, что ей не нужен дом. Она не понимает, для чего покупать большие
дома. Она не понимает, для чего,
дворцы.
Совершенно верно. Вы теряете покупателей, Вадим?
Происходит очень мелкая сегментация или мелкая дифференциация. Я говорю о загородном рынке недвижимости.
Зачем нам эти умные слова? Скажем просто, смена парадигмы.
Ну, это тоже не менее умная фраза, очень объемная, да, Дмитрий?
Я так шучу.
Ну да, но суть в том, что есть традиционно ориентированные семьи. Они остались, они никуда...
И среди молодежи тоже.
И среди молодежи тоже.
Согласен.
У которых много детей, более там 2-3.
Они вообще женятся и замуж выходят
да,
в наши-то времена.
Да, и совершенно востребованы определенные форматы, но это не означает, что спрос не смещается, да, в сторону более малоформатного, там, многофункционального жилья. Под многофункциональным жильем я и малоформатным я подразумеваю дома небольшие площади, трансформируемые, либо опционально дополняемые там, террасами, ну, различными элементами. Очень небольшой это реально в районе 100 квадратных метров. Но при этом...
У вас стоит и небольшой. У вас стоит и небольшой.
Да, это небольшой.
Ну, строительно-капсульных отелей вас не слышат. Хорошо.
Ну, я не настолько такой радикальный девелопер. Да. Я понимаю, что, наверное, тренд куда-то там в будущем пойдет туда. Но если говорить о ближайших перспектива, все-таки дом, как и любой гаджет, да, должен на сегодняшний день содержать определенный набор функций, иметь определенные объемно-пространственные характеристики. И от этого мы пока не можем никуда деться. И в этом, наверное, ну, может быть, отчасти консервативность и медлительность загородного домостроения.
Давайте зафиксируем непреложные вещи. Сегодня, кстати, с утра меня допрашивал один из телеканалов, почему это у нас Петербург чемпион по доле студий в продажах первички. Чемпион. Отлично. Значит, вы предполагаете, что и в загородном домостроении будет уменьшаться размер домовладения, что это не обязательно будет собственность.
Да.
Елена, это ответ на ваш. И что там будет большое количество переменных функций и функций, которые сейчас закреплены за общественное пространство.
Дом-трансформер.
Ну, какие-то тусовки по интересам. Дом-трансформер, да, но да, и вокруг тусовка по интересам.
Да, на первый план выходят некие достаточно крупногабаритные пространства и объекты недвижимости, которые являются местом концентрации интересов.
По площади большие, там 30 гектар, 40 гектар. Вот
в этом смысле. Я имею в виду по строениям. Условно говоря, это некий центральный холл или центральная
общинный
там рецепция.
Дом.
Общинный дом. Ну, условно, это можно назвать фактически то, что традиционно для отелей, да, это там слово рецепция с
лобби
с набором помещений. Только на сегодняшний день на загородном рынке площадь такого лобби может составлять несколько тысяч квадратных метров, там, сотен и тысяч квадратных метров. Суть идеи она в том, что вот то пространство, которое мы, ну, условно говоря, изымаем из общего, из индивидуального дома владения, дом не 250 метров, а 150, 100 метров, 70 метров. Вот эта разность площадей, эта площадь, она не исчезает в никуда, она переходит в некие общественные, в единое общественное пространство. Условно говоря, все собираются в гости не у Пети в гостиной, да, в его частном доме, а друзья собираются где-то все вместе, но вот в этом самом общественном пространстве с утра занимаются там, не знаю, йогой, в обед проходят кулинарные курсы. Вечером занятия по бальным танцам, там все что угодно. И эти пространства, они должны быть разнообразны, трансформируемы. Там могут находиться места и должны находиться места для времяпрепровождения как совместного, так и отдельного всех жителей вот этого социума. Я даже уже не называю это коттеджным поселком. Да, это некий социум.
Так, если мы заглянем сейчас на какой-нибудь сайт за город или в пригороде Ру и посмотрим планы коттеджных поселков, мы увидим совершенно другую картину. Увидим кусок земли, расчерченный на квадратики частных домовладений. С краю прилеплена парковка, в лучшем случае в центре пруд, он же пожарный водоем. С маленьким кусочком. То есть у нас соотношение общественных зон и частных домовладений, ну, 1:10. Ну, на 10 га частных приходится максимум 1 гектар общественных.
Общественные домовладения, ну, так, условно говоря, назовем для галочки. Они просто сказано, что это для всех, но что там содержание, оно вот, ну, примерно, как вы говорите.
Что там строить, это решат собственники, когда все вместе решат на что-нибудь скинуться, то есть никогда.
Угу.
По
совершенно
сути,
верно.
Колхозам никогда не никогда. Будет такого решения, потому что 70 согласятся, а 30 скажут, мы не хотим платить, да и не будем, нам это не нужно. Ясно. Ваша концепция предполагает другое. Изначально заложенное большое общественное пространство. Относительно небольшие домовладения, не обязательно в собственности, может быть и в аренде, может быть на каких-то акционерных условиях.
Совершенно верно.
Но тогда возникает вопрос, окупится ли вся эта радость за счет внутреннего спроса или понадобится внешний? И как это примирить?
На сегодня я абсолютно уверен, что она изначально окупится, потому что сегодня стоимость земли, ну, по моему опыту, стремительно снижается, да, для девелоперских проектов. Именно потому, что ну, не востребована.
Ну, скоро приплачивать будут, только что в налоги не платить.
Да, совершенно верно. Значит, и вот та самая стоимость, она может очень комфортно для девелопера эти деньги, да, он может потратить на создание изначальное сразу, не декларирование, а создание вот этой инфраструктуры. И тогда стоимость каждого небольшого квадратного метра в индивидуальном строении, ну, я неправильно сказал, неправильно звучит, небольшого квадратного метра, стоимость каждого маленького индивидуального строения, там, вот в таком поселке, строение там 100 метров, она может превышать существенно стоимость строения в 250 квадратных метров, но вот в поле, нарезанном на участке без ничего. То есть фактически происходит, вот люди четко сейчас понимают, за что они платят.
Мы возвращаемся в город в период зарождения элитного домостроения. Один из первых удачных проектов назывался «Новая звезда» на Песочной набережной. И славен был тем, что половина дома, половина площадей была отдана под инфраструктуру. Бассейн, фитнес, что-то еще. Тогда это выглядело диковато. Потом это совсем забылось. Сейчас мы возвращаемся к этой же идее на уровне загородного проекта. Вадим, вот в Лиикола Клаб у вас, насколько я знаю, будет парусный клуб.
Яхт-клуб. Да, совершенно верно.
Полноценный на 45 домовладений парусный клуб. Не перебор?
Он будет компактный, полноценный. Участвуют все желающие и платят за его содержание.
Я так понимаю, добровольно. Вам и проектировали, и помогают строить его достаточно серьезные структуры.
Да, совершенно профессиональные. Верно. Это Академия парусного спорта Санкт-Петербурга, да, Владимир Любомиров, один из таких самых больших профессионалов в России.
Яхтенный порт Геркулес, да. То есть он знает, что делает. И на Нахимовском озере будут большие яхты или это будут маленькие кораблики?
Нет, это будут маленькие кораблики типа оптимистов, да, это будет школа начальной подготовки. Да, детская, подростковая, мы называем это 6.96, да, возрастной ценз. Никогда не поздно сесть под парус, да, тем более в таких тепличных условиях, потому что Нахимовское озеро, если сравнивать его там с морем или даже с нашим Финским заливом, да, то это вообще, как учиться плавать в маленьком надувном бассейне. Может быть, неплохо в этом смысле, что многие преодолеют, дети особенно, да, вот этот страх волн, там, больших открытых пространств, потому что озеро...
Внешний доступ будет? Может ли, например, подросток или семья со стороны там, прийти и записаться?
И не будут ли возражать собственники против таких вещей?
На сегодняшний день я внешний доступ в данном случае исключаю по причине того, что поселок закрытый, компактный, и относится к классу элит, да, соответственно, на сторонних.
А кухаркины дети из-за забора будут смотреть, порождая социальную неприязнь.
Можно добавить, что очень элитный проект Royal Park на Петровском острове, очень элитный, исключил полностью коммерческое помещение из своего состава. Полностью.
То есть они все отдали
нам внешне. Они не хотят, чтобы к ним приходили посторонние люди в их бассейны, в их фитнес и так далее.
Тоже есть такой проблем. Если собственники, уже обживясь в Лиикале, решат, что дороговато весит каждый год затраты на содержание этого хозяйства, эллинга, школы, и что не грех бы разделить, потому что на Нахимовском озере хватает богатых домовладений помимо поселка. Да. Там наверняка есть публика, которая это по карману.
Я в данном случае, такой как достаточно принципиальный, да, девелопер, и на уровне решения я стараюсь закладывать сразу эту особенность, исключительность, несмотря на относительно потенциально большое количество желающих со стороны, доступа не будет. Клуб будет очень небольшой, компактный. Эффективность и, так сказать, низкая стоимость владения или содержания этого клуба будет обусловлена тем, что ничего лишнего, только там приглашенные специалисты, мы с Владимиром Любомировым это оговаривали, на выходные дни сертифицированные тренеры, которые приходят и на оговоренных условиях выполняют обучение. Ничего лишнего, никаких там тусовок, ресторанов, только это. И мое общение с уже состоявшимися владельцами домов показывает, что это правильный подход. Сейчас никто не готов платить за все, готовы участвовать, но за конкретику.
Понятно. И судя по тому, как уверенно вы сейчас говорите о концепции большого общественного пространства и небольших домовладений, у вас на подходе еще один проект, я не ошибаюсь?
Да, совершенно верно. Мы в ближайшие месяц-два примем решение по земельному участку. Выбор, благо, сейчас большой, да, потенциальных участков для такого проекта. И в начале следующего года объявим старт нового проекта, к которому мы готовимся уже, полгода, а то и год, именно готовя концепцию, обсуждая те самые идеи, часть из которых сегодня прозвучали. Это идеи
небольшие домовладения, большое общественное пространство, высокая доля цифры цифровой в управлении.
Да.
Многочисленные гаджеты, которые так облегчают и упрощают нашу жизнь, по крайней мере призваны Ну, удаленное управление котлом отопления, удаленное управление доступом. Это комфорт или это новые риски? Ну вот напомню, у нас буквально в августе в системе Airbnb произошел сбой с замками, и 500 домовладельцев не могли пустить арендаторов в свои дома, ну потому что не работала система. А у нас еще по области имеют привычку электричество отключать периодически. Раз в месяц обязательно, ну, иногда и чаще. И как в этих случаях? Не создаем ли мы новые риски вместе с новыми удобствами?
У вас наверняка есть страховка на такие.
Значит, здесь вот я бы как бы этот вопрос или ответ на этот вопрос разделил на две части. Одна из моих таких принципиальных, что ли, не то что даже не идея, а подходов. Нужно быть консервативным в прогрессивных вещах, в современных вещах. Нужно быть предельно консервативным. И нужно быть очень современным в консервативных вещах.
Поясните.
Поясню. Вот то, о чем мы с вами говорим, вот эти гаджеты, все вот эти, то есть умный дом, управление дистанционное. И именно вот все, что лежит вот в этой плоскости, к этому нужно относиться очень осторожно и консервативно. Внешне все выглядит привлекательно, очень интересно. Но если ко всему подходить восторженно и говорить, да, я все ставлю, да, вот мы попадаем вот в эту самую
ситуацию. Это полный фарш.
Да, вот так и есть. Значит, поэтому вот здесь нужно быть очень консервативным. Нужно 10 раз попробовать на себе, как я часто делаю, на там каких-то подопытных приятелях, да, и потом выносить это на такой бизнес-масштаб. Соответственно, консервативные вещи — это то же самое домостроение, да, то есть предельно консервативная вещь, с одной стороны. Но именно здесь нужно находить и отыскивать самые интересные, прогрессивные и самые современные решения в плане архитектуры, дизайна, материалов и всего прочего.
Из прессованного картона, как вы видите.
И тогда вот, да, ну, как бы в каждой шутке есть доля шутки, да, но и тогда ты оказываешься, ну, вот этот баланс наступает. То есть ты делаешь современные решения, предлагаешь современные дома, но при этом при их эксплуатации и управлением с помощью современных, там, модных или там, эффективных и упрощающих жизнь гаджетов, ты не сталкиваешься с проблемой того, что, блин, ничего не работает, и вообще нафига я с этим, я извиняюсь, связался.
Ну, я полагаю, если бы вы могли в рамках нашего бизнеса и нашего общества готовить высококвалифицированный, хорошо обученный, недорогой персонал, умный дом заткнулся бы и свернул производство. Потому что задернуть, раздернуть штору, перестелить белье и убрать в комнате хорошая горничная может не хуже, а по деньгам это дешевле. По крайней мере, вот мы при небольшом относительно масштабе, пока устройств мало, они дорогие. У нас нет массового производства умных домов по ряду причин. Возвращаемся к началу нашего разговора. Итак, дорогой большой загородный дом — это скорее пассив, чем актив в современном восприятии. А можно ли рассматривать загородный дом как инвестиции в себя? Это моя игрушка.
Ну, такой, да, очень интересный, так сказать, формулировка, интересный подход. Я думаю, что да.
Тогда поясните, пожалуйста, вот этот феномен, когда у человека, ну, среднеобеспеченного, хорошо обеспеченного, есть квартира городская, ну, чаще всего, есть еще загородный дом. И там он добивается хорошего уровня комфорта. И там у него стиральные машины, телевизоры, посудомойка, прошу прощения. И там у него гардероб какой-никакой, чтобы не возить с собой в автомобиле костюмы туда-обратно. То есть это жизнь с двойными затратами. И зачем? И оправдывается ли это? Это наш чисто русский феномен, потому что в Европе я как-то не очень знаю. Там это примета высшей части среднего класса, скорее.
Да.
А у нас затем, дача — это норма так?
Да. И затем, что если это делается в удовольствие, если от этого, то есть если подходить к этому прагматично и считать все, да, ну вот, то зачем?
То зачем?
Но если посмотреть, зайти с другой стороны и посмотреть на ощущения человека, который восторженно рассказывает, что вот он, значит, пошел, насобирал грибов или каких-то ягод и восторженно из этого что-то приготовил и получил от этого массу удовольствий, как это измерить? Я считаю, что мы один раз живем, и вот это вот как раз вы попали в точку, это высший пример того, для чего нужна там дача или загородный дом.
Я представил себе, как с корзинкой человек проходит через пост охраны, идентификацию личности, брелком открывает дверь, уходит в лес и возвращается через ту же самую процедуру. В сапогах.
Да.
И в кепочке.
И в кепочке.
И нет, так здесь, и происходит. Нет здесь какой-то стилистической неуместности, да, на ваш взгляд?
Я считаю, что это, наоборот, классно.
Грядки было дома добавить.
Если мы опять заглядываем внутрь...
А насчет грядок, извините, Вадим, это чудная история, потому что, если я помню, у вас же запрещены были грядки в проекте Патрики. Люди в клумбах высаживают кабачки, как декоративные растения, но все равно высаживают.
Высаживают, совершенно верно. Ну, я не настолько радикален. Запрещены были такие, ну, серьезные огороды, да,
парники.
Небольшие грядки, да, парники, вот все, что возвышается и портит вид, да, это так.
Но... То есть дом за 50 миллионов, но огурцы свои. Вот это у нас строго.
И, Дмитрий, это правда. И люди получают, я сам получаю нескрываемое удовольствие. У меня есть пару грядочек, когда я выхожу и срезаю с них собственные огурчики. Ну, это... А по поводу состоятельного человека, владеющего домом за много миллионов рублей, который выходит через КПП с охраной, с корзинкой, и потом...
Про охрану заходит... я умолчал, но у меня в голове...
Да, вот. И потом заходит с полной корзинкой грибов, это двойное удовольствие. То есть человек получает... Он не просто принес полную корзинку грибов, он еще и похвастался...
Я имею в виду, что он и по лесу с охраной должен ходить, по идее.
Да нет, вы знаете,
не настолько,
не настолько, да.
Если я правильно понял, ваш следующий проект будет немножко в другой ценовой группе?
Да, это в разы дешевле.
Ну, по поводу огурцов и грибочков, я напомню, просто Скотта Фицджеральда, богатые не такие, как мы с вами, они другие. А эту поговорку мы тоже с вами обсуждали, а чтобы быть богатым, надо работать для бедных. То есть вы в массы пошли. Возможно ли сделать в загородном строении прорыв в массовый продукт высокого качества?
Это будущее загородного домостроения, массовый продукт высокого качества. Под высоким качеством подразумевается не только качество среды, конечно, строительное решение и качество среды. Это в том числе качество решений с точки зрения их быстроты реализации. То есть вот качество уходит в следующую сферу. Никому не нужен дешевый или дорогой дом, который строится 2 года. И никому не нужен поселок, который строится в соответствии с этим там 6-8 лет. Все, мы должны вот про эти все истории забыть. Если проект не реализуется 2-3 года, мы говорим о поселке большом на десятки, там, сотни домов, то мы попадаем вот в подвешенную ситуацию, мы это девелоперы, да, подвешенную ситуацию, когда ты задумывался об одном, начинал одно, а поезд ушел уже так далеко, что ты...
И экономическая ситуация.
Да, ну быть. Я под поездом вот понимаю все, и социальная, экономическая, да, демографическая, общемировые тенденции экономики меняются так быстро и уходят так далеко, что к моменту, я не знаю, установки вот такими темпами шлагбаума в поселке, который ты там, значит, как девелопер разрабатывал, уже оказывается, что вообще надо на Луне это все строить. Ну, я так утрирую, но... как бы в крайности вожу.
То, да? Что мы с вами как-то обсуждали, это в одном из выступлений экономиста Владимира Мау о том, что длинные инвестиции во всем мире становятся рискованными. Не потому, что они неправильные, а тупо потому, что они длинные. Просто все меняется настолько быстро, что железная дорога может не окупиться и не из-за того, что она неправильно рассчитана.
Просто устареет.
А просто авиаперевозки, а их подгоняет труба Илона Маска. Да?
Да,
и все это происходит параллельно. Да, это будет очень интересно. Но камни меняются медленно. Озера меняются. Медленно загадить можно быстро, а изменения к лучшему крайне неспешны. Я надеюсь, что в главном частное домовладение останется некоторым оплотом консерватизма. Без этого перемены повисают в воздухе и становится непонятно, а зачем они, собственно. Спасибо, Вадим. Я искренне желаю удачи следующему вашему проекту. Поделитесь, когда будет определенность.
Обязательно.
Напомню, в студии Фонтанки была программа «Квадрат», Елена Зеликова, Вадим Новиков, девелопер, и ведущий Дмитрий Синочкин. До встречи через неделю. Спасибо.
До свидания.
Спасибо.